Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Как всегда, с нами наш гость-искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день, Маша. Добрый день всем.
Да, и я, ведущая Мария Романова. Сегодня героем нашей передачи будет апостол Павел. Но, как вы понимаете, не впрямую. Мы исследуем не библейские тексты, а мы, можно сказать, исследуем картины художников, которые писали апостола Павла, и посмотрим, как они видели его образ, какие черты им показались важными, как они изобразили события его яркой жизни, а действительно там очень много ярких, интересных эпизодов. И вот, можно сказать, с помощью этих художников мы поразмышляем тоже о характере и миссии апостола Павла. Ирина, пожалуйста, передаю тебе слово.
Да, пожалуй, апостол Павел один из самых ярких апостолов. Ну, во-первых, он особый апостол, потому что он был призван уже после распятия, воскресения Христа, после его взятия на небо, чудесным образом. И, в общем, наверное, об этом мы больше всего поговорим, потому что эпизод встречи на пути в Дамаск, такого яркого, так сказать, откровения, которое он сам описал и которое описал Лука в «Деяниях апостолов», наверное, вот, пожалуй, такого не было ни у кого.
Ну, мы так и назвали передачу «Апостол Павел. Да. Чудо на пути в Дамаск». Ну, просто это главный эпизод, но, конечно, мы и о другом тоже будем говорить.
Конечно, но этот эпизод, который сделал из него нового человека. Угу. Его даже имя изменили, да? Был Савл, стал Павел. Вот. И мы вот это вот посмотрим, как эта жизнь изменилась и что такое Павел для сегодняшнего дня, для современного христианства. Ведь не случайно некоторые библеисты говорят, что по-настоящему христианство создал апостол Павел, потому что он его разнес по всей империи.
Вот
римской,
так вот, да? Был гонителем, да? А потом да. Стал самым ярким, можно сказать, самым деятельным апостолом.
Да, поэтому, как говорится, есть чему поучиться.
И ну, никогда не поздно, да, измениться. Вот о чем.
Не поздно, тоже. Конечно. Давайте посмотрим. Включаю демонстрацию экрана. Надеюсь, видно.
Да, отлично, видно.
Вот, и хотела бы я начать вот с этой плиты, которая из катакомб взята. Хранится она сейчас в музее Ватикана. Плита, которая где-то вот 3-4 веком датируется. Да. И здесь вот Петр и Павел, два главных апостола. Петр, как мы знаем, да, Христос сам нарек ему, тоже изменил имя, да, он был совсем другим именем назван. Подсказывайте, каким именем он был назван?
А, в смысле, он был Савл, а стал Павлом?
Нет, я говорю про Петра.
А, про Петра.
Симон Ионин.
Симон Ионин, да.
Да, Симон Бар-Иона, то есть сын Ионы. И он его называет Петрос, камень. И, как говорит, на нем создает церковь. Ну, он на нем создает, собственно, апостольскую общину, потому что он был главой вот того небольшого, как говорится, стада учеников. Ну, по крайней мере, он, что называется, отвечал за иудейскую часть. А когда пришел Павел, да, он понес это дальше за границы иудейского народа. Да?
Ну, его ведь называют апостолом язычников.
Да. Вот. И вот в самом начале вот, христианской истории, когда еще не было храмов, когда только появлялись первые изображения, мы уже видим изображение Петра и Павла. Причем интересно, что вот при всей условности вот этого изображения мы здесь хорошо их узнаем, потому что эти черты потом будут сохраняться и в иконографии дальше. Mm-hmm. Петр всегда изображается с такой не очень большой бородой и, как правило, с таким, ну, здесь вот не курчавый, а просто шевелюра такая, да? У апостола Павла такие залысины, большая борода. И, скорее всего, ну, как думают исследователи, как бы их внешность была в памяти апостолов. Они даже, может быть, ну, передавали потом, поскольку это были самые-самые главные, как говорится, столпы христианства. Их облик запомнился, потому что всех остальных облик ну, меняется, а вот у них он как бы переходит потом и в искусство и средневековое, и нового времени и так далее. Ну, плюс-минус, конечно, но все равно это интересный факт. Итак, вот видите, Петр и Павел вместе в очень раннем, так сказать, периоде изображены.
А вот мне, кстати, интересно, почему
Да.
Павел, он получил имя? По-гречески это значит маленький, скромный. А у меня он совсем с маленьким не ассоциируется. Мне наоборот кажется, это мощная личность такая.
Я думаю, что он сам взял это имя. А вот если Христос, Петру сказал, ты камень, ты отныне, ну камень как бы основание, это что-то значительное. А Савл, да, это имя, которое было царским именем. Саул. Это тоже имя, что у первого царя Израиля, Саул. Вот. И он значит великий. А он сказал, что я самый малый из апостолов.
Умолился так сам
Мы меньше
добровольно.
всех святых, он пишет в одном из своих посланий. Ну, святыми тогда назывались все, да? Ну, святые, те, кто призван к святости. Это он сам взял себе такое имя. Он решил, что отныне это не Христос ему дал. Он сам взял. И вот, видите, тоже катакомбы, но уже чуть более поздние, где-то 4 века, вот, где написано «Паулюс», то есть «меньший», и вот такой знак, это знак, такой жест «я говорю», то есть так поднимали руку оратора, когда говорили, вот это проповедь апостола Павла, потому что он был величайшим проповедником. Ну, иногда объясняют там, что он был маленького роста и так далее, но не в росте дело, совсем не в росте, а в том, что он умолился.
Ну, в состоянии души дело, да, вот.
Да. Он об этом и сам пишет в послании. Кстати, половина Нового Завета написана апостолом Павлом.
Да, 14 посланий.
Да, понимаете? По количеству это сравнимо и 4 Евангелия, и Деяния, да, то есть большая часть. Вот еще одно такое изображение, очень значимое для русской иконографии. Это образ, который приписывается Андрею Рублеву, апостол Павел из Нижегородского чина. Здесь вот немножко не сохранилось, но все равно видно, что он держит книгу. Обычно он с книгой изображается, а потом мы увидим, что еще он изображается и с мечом. Потом скажу, почему. Вот. И здесь видно, что вот Рублев его изображает, ну, или древнерусский иконописец, потому что до конца мы не знаем, Рублев ли это приписывается. Вот. Таким интеллектуалом, с высоким лбом, да, держащим книгу, но очень смиренно предстающим перед Христом, потому что рядом изображен Христос, да, это такой триптих.
Но
Вот.
мы не видим эту часть, да.
Да, я просто взяла только одного Павла, но он обращен в сторону Христа. Вот это смирение в нем есть, да, но подчеркивается вот этот лоб, да, лоб интеллектуала. И такое очень вдумчивое выражение лица. И он сам о себе ведь говорит, что я был воспитан в ногах Гамалиила. Гамалиил – это один из учителей
Раввин из
иудейских.
раввинов. Но он у него учился, да,
Да, он его
если я правильно
учился.
понимаю, да.
Да, сидел в ногах, это значит, был учеником, такое выражение. И, кстати, Гамалиил – один из тех, кто не поддержал в Синедрионе ну, желание как-то расправиться с Христом. Один из тех, кто сказал, что все должно быть проверено временем и Богом. Да? Если это не от Бога, оно само собой, то сколько было восстаний? Да? А если это от Бога, мы можем стать противниками Бога. То есть, видимо, человек был очень мудрый.
Да.
Хотя Павел в молодости, такой молодой фарисей, он как раз был большим противником христиан, и он их гнал. И, собственно, начинается
Да,
история Павла
ревностным.
как история гонителя. Да, ну вот еще
Вот
одно.
это моя любимая картина,
Да.
портрет, если можно сказать.
Да, у Эль Греко ведь все апостолы, как будто вот живые, как ну, с портретным, кажется, сходством, хотя мы не знаем, но вот видите, все равно мы видим вот эти черты, да, вот залысины, высокий лоб, такой
Знаешь,
чуть-чуть наоборот,
Здесь
по
эти
любви.
потрясающие глаза, они показывают, что это очень живая, глубокая натура вот для меня, да, вот этот его взгляд. Просто потрясающе. Возможно, он не так выглядел, но душу его, мне кажется, Эль Греко очень точно передал.
Да, конечно, конечно, потому что, в конце концов, искусство, оно не только в том, чтобы изобразить похоже внешне, а чтобы достоверно изобразить внутреннюю сущность, да?
Ирина, я напомню нашим зрителям и слушателям, что сегодня мы говорим об образе апостола Павла в изобразительном искусстве. Назвали передачу так: «Апостол Павел. Чудо на пути в Дамаск». Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, своими мыслями об апостоле Павле, о картинах, которые вы видите. Это все очень интересно, мы обязательно прочитаем, и у нас получится такой общий диалог. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот здесь уже Эль Греко, видим, он изображает его, ну, письмом, ну, как бы бумажка, сложенная в несколько, да, потому что послание.
Может, послание к Коринфянам, да.
Да, может быть, к Коринфянам, где гимн любви, да, что если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий кимвал звучащий. Кстати, в этих посланиях видно, что он был не только, там, скажем, фарисеем, богословом, там, так далее, но и поэтом, да, потому что гимн любви – это поэтическое произведение. Но здесь он еще изображен с мечом, потому что он назвал мечом Слово Божье. Слово Божье, как меч обоюдоострый, который разделяет нас до составов и мозгов. То есть как бы слово проникает в нас глубоко и отделяет вот одно от другого, да, вот что-то нас производит. Он это на себе почувствовал, именно вот на пути в Дамаск, встретившись с Христом. Ну и потом мы будем тоже об этом говорить, что как римский гражданин, он был подвергнут казни в конце, да, мученическую смерть принял через усекновение мечом головы, да. Вот, поэтому тут двойной такой, двойной символ. Поэтому вот особенно в западной иконографии, в живописи, вот, очень часто апостол Павел предстает с мечом. Тоже интересная деталь. Вот, ну вот такой вот вариант апостола Павла. Это у нас Пьеро Франческо Сакки, художник Возрождения, где вот прям видно, что апостол Павел пишет, смотрит на распятого креста, и тоже такой взгляд, и там, ну, пейзажик, там все это красиво, как итальянцы изображали, тоже меч тут стоит. Мне нравится здесь вот это напряжение, что он все время взирает на Христа.
Да, 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 как будто конечно, он постоянно в диалоге с ним, да.
Да, ну, конечно, мы понимаем, что распятия появились гораздо позже, и во времена апостола Павла этого не было, но художник хочет подчеркнуть вот этот взгляд, что взгляд Павла после Дамаска всегда на Христа устремлен.
Ну да, пусть и нет распятия, но внутренний взгляд его всегда устремлен на Христа. Да, вот прям столько черт уже, еще мы не дошли даже до сцены обращения, но видим столько черт характера апостола Павла, которым действительно стоит, ну, поучиться, да, вот эта скромность, эта устремленность постоянного взгляда на Христа, вот прекрасные, да, конечно, качества.
Ну вот, конечно, вспомним, что первый раз Павел, вернее, тогда еще Савл, юноша, подчеркивает, молодой Савл, упоминается, когда Стефана побили камнями. Юноша Савл сидел в стороне и, как сказано, охранял одежды побивающих камнями, вот, и одобрял убийство. Вот, вот о нем сказано очень нелицеприятно. Угу. И он сам потом говорит, ну, я как изверг гнал, там и так далее, я там пыша злобой. То есть он раскаивается потом в этом, но начинается так. Да, да, вот, да, такого неприятного, даже очень неприятного эпизода в его жизни, но он его никогда не замалчивал. Вот тоже такой вот там византийская миниатюра, а это этот самый итальянский художник Орацио Самончини, вот, где в центре Стефан, побивающий камнями, и вот в левом углу в желтой одежде, вот, он как бы даже указывает на него, даже, может быть, показывает, бейте, бейте его, потому что он враг. Вот. А потом он абсолютно меняется. Вот это тоже говорит о том, что настоящая встреча с Христом человека не может не изменить. Если человек говорит, я хожу, хожу, там церковь, и у меня, во мне ничего не меняется. Да, ну, часто люди так говорят. Вот. Вот я как бы уверовал, вот я стал христианином, а вот как грешил, так грешу, и все, ничего у меня не меняется в моей жизни и так далее. Где же Бог? Да? Где Бог? Надо спросить, где ты? Да? Что, может быть, и не было встречи, а может быть, ты прошел мимо, может быть, ты не услышал, что тебе Бог сказал. Вот Павел, мне кажется, это просто ярчайшая личность, когда и даже люди иногда часто говорят, ну а что там особенно, как мы поверим, что ты встретил Бога? Вот уже у нас в примере Павла видно, что тут ничего не надо доказывать. А вот как изображали эту встречу на пути в Дамаск. И очень часто художники, особенно вот и Возрождение, и барокко последующего, там, в XIX веке, изображали, как Павел прям падает с лошади. Хотя сказано, что он шел в Дамаск, и даже написано было «шел». Тогда вообще-то люди чаще всего пешком ходили. Шли,
да. Ну, это уже фантазия вот. Художников.
Да, ну и ярче так показать, да. Вот, это у нас кто? Мурильо, да, Эстебан Мурильо.
Ну, тем более испанский, да, художник.
Да, да, они такие темпераментные. И наверху мы видим в облаках Христос, он тоже с крестом, потому что он обратился к нему, говорит, Саул, Саул, почему ты меня гонишь? Да, то есть...
Да.
И так уже, да, страданий было много на земле, ты опять меня гонишь.
Ну вот здесь два очень для меня очень важных момента. Во-первых, он говорит, почему ты меня гонишь? А Савл ведь гнал христиан, да?
Да.
И вот этот важный момент, что христиане — это Христос, церковь — это Христос.
Да? Конечно.
И второй, конечно, всегда меня потрясает этот вопрос Савла, когда он говорит уже потом, поняв, что это Христос, он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Это очень правильный вопрос, да? Как теперь жить? Вот то, о чем ты говорила, что да, человек приходит, он должен вызывать, мы должны вызывать и спрашивать, Господи, как изменить нашу жизнь, чтобы она была, ну, прекрасна в твоих глазах, чтобы мы могли следовать за тобой, что повелишь нам делать? Вот. Это, конечно, вопрос, на, я не знаю, на все века, да? Вот такой.
Конечно, ты пророки задавали.
Да, вот да.
Пошли меня, да? Вот, так что да, вот Павел сразу понял, вот такой тоже вариант, это Микеланджело, вот, здесь особенно подчеркиваю, здесь лошадь, ну, как бы крупом к нам стоит, так любили изображать сзади, но видно, ведь сказано было, что он ослеп от этого нестерпимого света,
да,
который
да.
Он не видел, может быть, Христа, но свет, который просиял, и вот он считал себя видящим, да, как и Христос говорит фарисеям, да, если бы вы были невидящие, не было бы на вас греха. Но вы, как вы видящие, значит, вы слепы, да, если вы не видите основного, главного.
Угу. Я хочу вот в этой кульминационной сцене, на мой взгляд, вот, ну, во всяком случае, одной из самых ярких сцен из жизни апостола Павла, хочу к нашим зрителям и слушателям обратиться. Скажите, во-первых, вот вы верите, что и сегодня могут быть такие обращения, да, что вот просто да. на 180 градусов человек был гонителем, он ничего не признавал, и вдруг его осияла истина, и все перевернулось. Вот как вы считаете, возможно ли такое сегодня? Вот. И какой-то у меня был еще один вопрос, но я его пока забыла. Ладно, значит, надо один пока задать.
Да, пока так. И вот тут интересно, что люди слышали какой-то голос, какой-то гром, может быть, видели свет. Вот они смотрят сверху, да, но меняется один Павел, потому что к нему Христос обращается, и он правильно это понимает.
А, второй вопрос. Вот поделитесь, вы задаете такой вопрос Богу, что повелишь мне делать, вот как апостол Павел? Ну, может, не буквально вот теми же словами, но по сути, задаете ли вы такой вопрос? Вот.
Да. Ну, вот еще один тоже такой очень эффектный вариант Караваджо, где прям копыта лошади над ним, и открыты такие руки, закрытые глаза. И, ну, в общем, этот драматический эпизод очень часто изображали художники, и каждый старался более эффектно его показать, потому что это действительно потрясающий момент, описанный.
Ну, здесь прямо, как я не знаю, как в кино хочется сказать, да?
Да.
Ну, на мой взгляд, чересчур. Мне вот больше те предыдущие нравились картины.
Ну, Караваджо отличался такой экспрессией. Да, да. Его даже обвиняли в этом, что он все как-то гипертрофирует.
Но тем не менее, да.
Вот. А здесь уже апостол Павел проповедует. Он уже приходит, беседует. Это вот такая современная греческая фреска. Вот. И вот апостол Павел, он приходит. Ему сначала не доверяли. Вот смотри, здесь люди перешептываются, да. Кто-то так удивленно смотрит, сомневающийся и так далее. Ведь когда он пришел, и христианин Анания его исцелил от слепоты, да, что он стал видеть, и он его повел в христианские общины. И они-то знали, что он Павел, да, и он пережил, ну, что он это Савл, который гнал. Uh-huh. И сначала ему не доверяли, но потом потихоньку, через его проповедь, через его служение, а он еще стал собирать деньги для помощи Иерусалимской церкви, потому что она была бедная, и, ну, и тоже, в общем-то, гонимая, вот. И, в общем, своим служением он вскоре очень авторитет завоевал. У него, кстати, были спутники и Марк, и Силуан, и другие. Да, Сила он у нас назван в русском переводе. Вот. И он с Петром встречался, вот, и беседовал, и даже Петра немножко уличил в том, что он вроде ел с язычниками, а потом снова стал говорить, нет, от язычников надо требовать все, что требуется от иудеев. Да? Вот. А Павел, он очень широких взглядов оказался человеком. Он говорил, что не надо язычникам обрезываться, надо просто от блуда, удавленный, ну, там, минимум минимором, да, вот, не убей, там, не оскверняй себя и так далее. Вот. То есть это очень-очень интересно, вот смотреть, как развивался потом его жизнь. Ну вот еще одна такая, уже такая немножко более средневековая, Лоренцо Венециано, это художник XIV века, так вот, апостол Павел за такой, как бы, трибуной, вот, и все его слушают, потому что он был очень красноречив. Ну это видно по его посланиям. Вот. И он обратил очень много людей по всей Римской империи.
И в золотом свете, да? Что немаловажно, да, в свете, да, вот, да, божественном, в свете вечности. То есть то, что он говорит, это вот действительно послание от Бога.
Да, это не его фантазии, не его желание там прославиться и так далее. Даже это промыслительно, что он себя назвал Павлом, да? Потому что он понимал, ну, может быть, подсознательно, что Бог потребует от него великих дел. Ну, угу. Вот.
Ну да,
чтобы он гордился, и люди не восприняли его тоже вот как, ну, звезда такая, ну, да, приехала, да, в Иерусалим.
А что он вот просто малый человек, через которого действует Бог?
Да, и он же сам говорил, что сила, ну, когда он, сила моя в немощи совершается, угу, передает слова Христа, который он услышал от него, да, когда он просил его избавить от какой-то вот болезни. Кто-то говорит, что это болезнь глаз, кто-то еще говорит, что это какая-то там язва. И, ну, не знаю, ну, никто не знает. Он говорит, что он просил, да, что дьявол его искушает вот каким-то, да, таким, какой-то болезнью. Ну, вот. И даже в другом месте он пишет по Коринфянам, что ли, что вы бы хотели свои глаза мне отдать, поэтому многие думают, что это болезнь глаз была. Вот. А я когда обращался к Господу, Господь сказал, что довольно для тебя моей помощи, да, угу, сила совершается в немощи. Вот. И при всей этой немощи он долго ходил и проповедовал, потому что он начал довольно молодым, да, а уже в таком серьезном возрасте его. Ну, то есть лет 20 точно он проповедовал, потому что он говорит, 15 лет назад я там посетил Иерусалим, видел только Петра и Иакова. То есть он вспоминает какие-то, да, там, вот, по-разному высчитывают, но, по крайней мере, считается, что он совершил 3 больших миссионерских путешествия. А что это значит? Это годами ходили. Знаете, от Иерусалима в Рим пойти.
Ну да, пешком.
А считается, что он был даже в Испании. Угу. Понимаете, это Это несколько лет уходил.
Ирина, они пешком шли?
Да, они ходили пешком. Ну, могли где-то подъехать, там их подвезти там на осликах или еще что-то. Но, может быть, где-то, если они везли что-то, ослика ведь брали больше не для путешествий, для поклажи. И несли с собой что-то. И если, например, что-то несли, то могли там, ну, взять ослика. Вот. Но в целом, конечно, люди ходили тогда пешком. Ну вот, такая тоже картина. Апостол Павел
В Афинах,
уже
да, это?
и, да, это в Афинах, это в Афинах, да. Это он в Афинах, школа Рафаэля. Да, такие античные здания. И мы помним даже, что он даже пришел на Ареопаг. Ареопаг – это собрание недалеко от Акрополя. Такая была горка, это даже было не здание, а такая горка, где они садились так кружочком, что называется, и вот слушали каждый раз разных мудрецов, философов и так далее. Вот. И апостол Павел, поскольку яркий был человек, да, ярко проповедовал, его с увлечением слушали. Но когда он дошел до воскресения, да, сказали: «О, нет, все, это мы тебя в следующий раз послушаем». Это не
Но он
хотели.
интересный там прием ведь применил. Он
Да.
сказал, что он увидел жертвенник неведомому Богу
Да.
и сказал, что это тот самый Бог, про которого я
А
вам
которого
говорю,
почти не
которого.
знает, да. А я-то знаю, и я его проповедую. Да. Это, кстати, очень интересный прием, потому что очень часто человек, который что-то новое несет, и говорит: «Ой, все остальное, что до меня было, это все ерунда, выкиньте, вот я вам сейчас истину скажу». А он так не стал говорить, да? Он решил найти что-то и нашел, да, и Бог ему подсказал, вот, что не все ложь у этих людей, вот у них есть частичка истины. И вот на этой частичке и можно диалог строить. У нас есть с вами что-то общее. Нет, вот этих, конечно, он там возмутился духом, ходя и видя эти самые храмы. Конечно, для него они были языческие капища. Но он нашел то, за что зацепиться.
Ну
И
вот
это очень.
это тоже такое очень актуальное нам послание от апостола Павла, да? Искать, искать, потому что все люди созданы по образу и подобию Божию, и можно искать вот эту искру какую-то, которая есть в них что-то, и от этого уже отталкиваться, от этого начинать с ними разговор.
Да, вот. А это Никола Пуссен, французский художник, где Петр и Иоанн идут по улице города, и там, уже зная, что такие люди, апостолы, пришли удивительные, и многие просили их исцелить. Вот. В одном месте сказано еще про Петра, правда, что тень апостола Петра там исцеляла, а в других местах там и Павел исцелял. Но Павел говорил так: «У меня ничего нет, но все, что у меня есть, это сила Божья, это молитва, да, я силой Божьей говорю тебе встать», да, и некоторые исцелялись, да, за что, кстати, они могли пострадать, и даже ужасный для них эпизод был, когда в одном городе их приняли за богов. Значит, сказано было, что Силуана приняли за Зевса, потому что он был, ну, видимо, красавец, а апостол Павел за Гермеса. Ну, потому что он был пониже, да, ну, хуже выглядел, ну, как бы вот считал, что он такой был маленький, некрасивый. Вот. И даже говорит: «Мы сейчас, ну, вы такие вещи делаете, вы тут исцеляете, вы силой обладаете. Сейчас мы во имя этих богов, а это боги явились, вот уже корову тащат, да, мы сейчас жертву принесем». Представляете, какой ужас был в душе у апостола, который говорит: «Что вы, мы такие же люди, как вы, не надо этого делать». То есть он прямо их так очень останавливает. И вот такой эпизод, вот Иоганн Хайса, Павел и Варнава, Варнава даже не Силуана, Варнава был вот таким, да, которого они за Зевса приняли, а друг и сопутешественник. Павла, и Павел. А Павел говорит: «Нет, нет, нет, ни в коем случае, вы что?» Вот так, я представляю, это очень живой такой эпизод, его даже сочинить невозможно, да? Это действительно, видимо, был такой эпизод, потому что, ну, это писали же там со слов свидетелей и так далее. Это очень интересный эпизод. Вот, а это другой эпизод. Это эпизод, когда это Корнелиус де Вос, апостол Павел в Эфесе. Потому что в Эфесе он прожил 3 года, и там даже один из богатых людей дал ему свое помещение, там типа гимназия. Ну, это то, что для... Не как гимназия сейчас, а то, что для физических упражнений было. Ну, типа, я не знаю, скрытого стадиона. Вот, чтобы он там учил. И он 3 года там учил. И местные люди возмутились. Особенно те люди, которые получали доход. Это серебряники, медники, которые получали доход от идолов.
А, богиня Артемида, да, они вот продавали.
Да, они
крестьяне, фигурки.
Артемида Эфесская. Вот. И не могли никак остановиться. Так что даже ну, римский какой-то там наместник.
Ну, конечно, бизнес им разрушили.
Да. Александр, по-моему, звали этого серебряника и медника. Вот, и он собрал их и говорит: я не понимаю, чего вы хотите. Кто оскорбил вашу Артемиду Эфесскую? И говорит: никто. Ну, тогда и расходитесь. Да? Потому что, ну, Павел, ничего, ну, конечно, он там учил о едином Боге, но я думаю, что он был достаточно умный человек, который не говорил: а, идите, разрушайте идолов. Да?
Ну, да.
Он просто людям говорил, что Бог существует один, вот, и он нас любит. И вот это мне тоже такой очень яркий, такой, я бы сказала, кинематографический эпизод.
Да. Ну, кстати, вот в жизни апостола Павла многие эпизоды такие яркие, кинематографические, да?
Да.
И обращение.
Кстати, да. Интересно, что кино про апостола Павла хотел снять Ролан Быков. Да, это я хорошо знаю, потому что когда он уже болел, значит, к нему его навещал наш отец Александр Борисов. И тут, а тут очень горячий же человек был, Ролан Быков. Вот, и он как раз прочитал «Деяния апостолов», ну, только стал, ну, до этого он был советским человеком, может, не заморачивался на тему веры, а здесь, значит, в конце жизни он как-то больше стал увлекаться, читал Священное Писание и так далее. Ну, вот, и он говорит: эх, вот я выздоровлю, я обязательно сниму фильм и сыграю апостола Павла. И я представляю, что это здорово.
Да, он
это
попадал.
Да.
Характер попадал.
Да, и он вот как раз такой энергичный, невысокий, да, такой очень горячий человек. Вот он действительно подошел бы на роль апостола Павла. Вот. Ну, не случилось такого кино, а жаль. Ну вот, а это Рембрандт, рисунок, где апостол Павел изгоняет духа из прорицательницы. Помните, они в одно место приехали, есть такой эпизод в «Деяниях апостолов», Лука описывает, когда они приехали в одно место и ходили там из дома в дом, потому что, ну, в основном они начинали с домов христиан, да, если хотели прийти язычники или там синагог начинали, вот, то они, значит, расширяли свою проповедь. Вот, и они ходили, и вдруг за ними стала увязываться женщина, которая стала говорить: вот, великие люди пришли, вот, там, почитайте их. Ну, ну, совершенно вот такое, да, пиаром делала, как современным языком. А апостол понял, что это искушение, это очень искушение. И он изгнал вот этого беса прорицания из этой прорицательницы. И те люди, которые ей платили за это, да, потому что она, видимо, делала им какой-то вот такой, якобы прорицает, вот идите туда, там, ну, знаете, да, это, рекламу такую, там, покупайте у них и так далее. То есть они лишили заработка, и они против тоже апостолов восстали, эти люди, потому что вот эта женщина уже не могла прорицать, и, может быть, она даже вообще обратилась и покаялась. Ну, то есть тоже интересный такой эпизод. Вот. А тут тоже это мозаика из Монреале, из Сицилии. Такие там византийско-латинские мозаики 12-11 века. Здесь вот с одной стороны апостол Павел, значит, беседует с фарисеями, а на заднем плане, видите, его в корзиночке спускают со стен города.
Угу.
Это, кстати, в Дамаске было. Вот. Хотя мы были в каком-то городе в Греции, где нам говорили: нет-нет-нет, это было у нас, вот с этой стены. Вот. То есть каждый хотел, чтобы, конечно, апостол Павел в его городе как-то отметился. Вот. И тоже они хотели его В одном городе ему дали это побиение камнями, он еле-еле спасся, да, слава богу, живой остался. В другом городе, значит, его стали гнать, и тогда доброжелатели, его ученики, там, они спустили со стены его в корзине. Вот тут очень интересно, эта корзина изображена. Я надеюсь, видно, да?
Видно,
Так,
да, хорошо. Ага.
в этой корзиночке. Ну, вот. А страж охраняет ворота, чтобы он не ушел, да? Вот, хитроумно сделали, его спустили. Вот. Так что разные эпизоды из этой яркой жизни становились сюжетами картин, мозаик, там, фресок и так далее, да? Потому что, ну, действительно, вот читаешь, это целый триллер, такой приключенческий фильм, можно сказать, да? Потому
Да.
что я, когда первый раз особенно читала, я прям представляла все это, да, вот.
Да. Ну, вдруг кто-то не знает. В основном это в Деяниях апостола все можно прочитать.
Да, да,
Вот,
да.
всю
Ну,
историю
какие-то
жизни.
эпизоды, да, он упоминает, вспоминает в своих посланиях, например, он говорит, знаю одного человека, который там был, не знаю, в теле, не в теле, восхищен на небо и слышал неизреченные глаголы. Ну, понятно, что он пишет о себе, да. И в другом месте он говорит, я там был, там встречался с апостолами. То есть, ну, какие-то эпизоды он вспоминает, но в целом, конечно, это все описал Лука. Лука, который был евангелистом, который был спутником апостола Павла, потому что в его многочисленных путешествиях его сопровождали то и апостол Иоанн, то вот Варнава, апостол тоже не из 12, но из 70, вот, то вот Лука, то есть он брал с собой часто спутников, но вдвоем путешествовать легче было. И потом, если мы помним, Христос тоже посылал своих учеников подвое, потому что два, во-первых, два это по иудейским законам, это истинное свидетельство. Если человек один скажет, это еще неизвестно. А если два скажут, то уже это засчитывалось как подлинное свидетельство. Вот. Ну и потом всегда отношение между учениками, оно тоже влияло. Чтобы люди сказали, посмотрите, как они любят друг друга, да? Вот если они действительно сами вот в хороших отношениях там не спорят, там нет, давай я проповедую, нет, давай я проповедую, да, там друг друга отталкивают. Ну, кому такая проповедь будет приятно, да, и достоверно. А когда они поддерживают друг друга, ну, это прекрасно. Вот, а это уже эпизод, где Павел, это Суриков, кстати, русский художник Василий Иванович Суриков, Павел перед царем Агриппой, потому что когда уже фарисеи начали возмущаться, он много лет ходит, проповедует, люди обращаются, язычники, и иудеи становятся христианами, это многим не нравилось, вот там и бунты против него, и все. И вот его однажды, значит, забрали и привели сначала перед местным правителем, потом этот местный правитель Лисий, по-моему, звали, да, он переправил, когда приехал царь Агриппа с царицей Вереникой. Вот, кстати, о них пишет Иосиф Флавий. Это реальные тоже лица, и действительно, наверное, был такой эпизод. Вот, и Павел держит речь перед вот, царем Агриппой. И он как-то снискал некоторое, так сказать, уважение. И даже царь, наверное, хотел бы его и отпустить. Но Павел, как честный человек, говорит, нет, я как римский гражданин, его хотели сначала побить, да, побить. Он говорит, вы не имеете права, я римский гражданин.
Да, он пользовался этим несколько раз.
Да. Потому что это, ну, римское право, оно очень четкое, и оно ограждает. Если ты гражданин Рима, без суда и следствия с тобой ничего нельзя сделать. И он здесь потребовал суда кесаря. И он говорит, ну, раз ты требуешь суда кесаря, ты к кесарю и поедешь. И началось его вот это путешествие в Рим, которое тоже было своеобразным приключением. Вот. И в конце концов, конечно, суд кесаря очень жестоко с ним обошелся. Он-то надеялся все-таки на какую-то монаршую мудрость и на то, что он никаких преступлений не совершает, особенно после против Римской империи, потому что законопослушный человек. Ничего плохого, как гражданин, не делал. Обвиняли-то его за то, что он учение проповедует, да, которое, скажем, для Рима был, ну, одни в одно верят, другие в другое верят, собственно. Им было все равно, но тем не менее, уже попал. И вот апостол Павел в темнице. Мне очень нравится эта картина, это Рембрандт. В общем, Рембрандт в разные годы изображал апостола Павла в темнице очень по-разному, но я одну только взяла его работу. Вот здесь тоже вот эти вот, он пишет, принеси мне, ученику своему, принеси мне книги, особенно кожаные. И здесь вот книги в кожаных переплетах. На самом деле кожаные книги – это свитки, написанные на пергаменте.
А значит, не точно написал художник, да?
Да, конечно. Ну, в это время, может быть, они не знали, что это такое. Угу. Это же все-таки 17 век. Вот. А, такое, ну, хотя ученые люди, может быть, и знали, что такое свитки пергаментные. Но это потом библеисты больше как бы прокомментировали, что Павел имел в виду. Вот. Ну, тут тоже вот мы видим.
Здесь он такой размышляющий, да, уже.
Уже такой.
Осмысливающий свой путь, может быть.
Да, 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 да. И он многие свои послания писал уже из темницы.
Угу.
Как и писал, что я страдаю в узах.
Трогательный портрет такой, но... Картина, не портрет, конечно.
Да. А вот тоже это апостол Павел и со своим, значит, спутником, они в темнице, Павел и Сила в темнице. И когда они пели Богу, вдруг все эти, значит, цепи, колодки с них упали, вот, и двери распахнулись. Они бы, в принципе, могли бы уйти. Но тоже говорит о интересе, да, что они не ушли. Вот. Но использовали это для проповеди, потому что когда увидел, что там земля, сторож, да, страж темничный, как сказано, да, он прибежал и думал, что они все убежали, потому что любые узники, как только увидят, что цепи упали и двери распахнулись, они же все убегут сразу, кто же останется? А эти остались, но они обратили при этом этого сторожа.
Сторожа, да.
Они говорят, ну, это Бог сделал, а мы вот, мы никуда не убежали, мы честные люди. Угу. Вот, так что покайся и веруй в этого Бога. И он, как сказано, покаялся, крестился он и весь дом его. Вот. Так что вот такие вещи у апостола Павла были.
Это очень интересно, что вот не первый раз уже он видит, что использовать из происходящего в жизни для свидетельства о Христе.
Да, да.
Это такое...
Все, да, все я предпочел для ссор ради Господа Иисуса Христа. То есть все он обращает на пользу проповеди.
Да-да-да. И это уже такой, ну, ум миссионерский, я бы сказала, да? Вот
да,
видеть действия Бога в разном и людям на это указывать. Вот это действительно интересно очень. Да.
Вот, ну, это апостол Павел пишет в темнице, такая гравюра 19 века, вот послание. Вот. А интересно, когда они... Это на острове Мелит чудо было, когда... Они попали, переправлялись, уже он на пути в Рим был, они переправлялись через море. Мелит – это Мальта современная. Вот. То он сказал, что нам надо все выкинуть, чтобы корабль уцелел. Ну, корабельщики как, они везут груз, они же не только узников везут. И они, им жалко было груза. Он говорит, ну, тогда вы ничего не сохраните. Он такой просорливый был человек.
Mm-hmm.
Вот. Ну, конечно, корабль потерпел, все... Слава Богу, спаслись вплавь. И когда они добрались и стали сушиться около костра, вот апостол Павел держит змею, как сказано, из костра выползла ехидна, змея. Вот. И апостол Павел стряхнул ее в огонь. И сначала люди подумали, а, он спасся, а его тут сейчас укусит змея, значит, он точно человек грешный. А когда он избавился от этой змеи, да, как бы и без урона, он говорит, нет, наверное, это Бог с нами, это он удивительный человек. То есть люди так меняют свое мнение.
Вот, вот человеческая природа, да?
Только что готовы были сами чуть не растерзать его, а тут сразу чуть не поклоняться. Вот это тоже интересно. Так что вот в деяниях там есть такие удивительные как бы замечания человеческой психологии. Вроде бы это не литература там 19-20 века, да, где психология передается, а есть точное замечание. Ну и, конечно, мы дошли до эпизода Римского. Он, конечно, посидел еще в Риме в темнице, но потом, в конце концов, его обезглавили. И это, конечно, ужасно, хотя как раз это считалось казнью благородной, потому что мы помним, что Петра как раба распяли, да он еще сам попросил, чтобы его распяли вниз головой, потому что он был недостоин распяться, как его Господь и учитель. Ну вот, а апостол Павел, вот его обезглавили. Ну, я не стала особенно подбирать какие-то вот иллюстрации слишком драматические, хотя описывали очень по-разному. Вот такая вот там средневековый вариант, это Матия Претти, казнь апостола Павла, это уже такой вот 17-18 век. Вот. Но что интересно, что это место, где казнили апостола Павла, очень Трефонтана, потому что считается, что как бы его голова три раза коснулась земли Трефонтана. Трефонтан там забили источники, ну и такая уже благочестивая легенда, но она очень почитаема до сих пор в Риме. Вот это место казни апостола Павла. И место его погребения, конечно, где построен храм, один из самых первых, вот из первых базилик, это еще в IV веке была построена базилика Сан-Паулу-Лемури. То есть наш хоронили за стенами. Лемури, значит, за стенами. Хоронили за стенами. Вот. Так что вот почему, собственно, Павел и изображается с мечом, потому что его обезглавили. Ну вот, собственно говоря, мы прошлись по замечательной, мне кажется, судьбе, истории, да, жизни апостола Павла. Очень, очень яркий, конечно, яркая личность. Можно было, конечно, показать гораздо больше, потому что его любили изображать, потому что это действие. Даже многие апостолы, ну, там, скажем, ну, когда мы говорим о Фоме, да, но в основном изображают его уверение, да, но Петра много изображает, Иоанна более-менее много. А про других апостолов, ну, может быть, один-два эпизода, ну, или они вместе в группе, а здесь такая яркая жизнь, да, вот такая, которую можно изображать и изображать, размышлять и размышлять о ней. Вот.
Ну да, еще, конечно, вот этот яркий, потрясающий момент обращения, ведь он был сыном фарисея, он уже был таким ученым, он учился вот у этого раввина Гамалиила, и, казалось бы, ну вот, жизнь его вела совершенно к другому, да, и вот это... И он сам был, ну, как сказать, в заблуждении, можно сказать, да, он был относительно
Конечно, он был
Христа.
уверен, что надо делать вот это, да, то есть во имя веры гнать вот этих вот еретиков.
И вдруг вот это чудесное вмешательство, то есть это говорит о том, что для Бога нет невозможного. И если он
Да.
кого-то вот хочет к себе призвать, приблизить, то вот действительно явится с небес, как явился апостолу Павлу, и произойдет вот это вот метаноя, да, как мы говорим,
Ну,
для
Бог видел его
обращения.
сердце, что на самом деле, хотя он и неправильным путем идет, но сердце-то его горит к Богу. Просто он неправильно понимает свое служение. Он же был очень горячим человеком и до этого. Вот. И Бог, видя это сердце, просто показывает ему себя, свет, голос, призывает. И той же страстью апостол Павел уже служит Богу. Они гонят христиан. Удивительно.
Ирина, спасибо огромное за такую подборку, интересную, небольшую, но очень яркую, и за рассказ. Друзья, на этом мы с вами прощаемся, и до следующей пятницы уже начнутся у нас эфиры, посвященные Рождеству Христову. Уже тема будет другая, так что ждем вас. Всего доброго, до свидания.
До свидания, всего доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.